Первый из представленных мною гостей, еще раз, Григол Катамадзе, экс-посол Грузии в Украине, ныне руководитель Ассоциации налогоплательщиков Украины. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Приветствую ваших радиослушателей.
Я вот хотел вас прежде всего поздравить. Во-первых, послезавтра День независимости Грузии. Дата, которая, я так понимаю, имеет отношение вопреки вот традиции постсоветских стран не к 91-му году, а к 1918-му.
Совершенно верно.
То есть это 100 лет первой Грузинской
республики. Спасибо огромное, Михаил. Но я прежде чем перейду к этому вопросу, я все же хочу коснуться темы, с которой вы начали вечерний эфир, с финансирования громадского радио. И, честно скажу, я хорошо помню несколько лет назад, как активно все общество говорило и о громадском радио, о громадском телевидении, что насколько это важно для общества, такое, так сказать, иметь такое телевидение и радио. И не буду много говорить, я думаю, что все просто должны вспомнить это и должны присоединиться к тому, чтобы, пусть это будет на уровне чашки кофе, но, по крайней мере, чтобы обязательно это финансирование было. Со своей стороны хочу вам сказать, что вот я вас слушал и для себя принял решение, что обязательно тоже в этом прямом участии, когда мы закончится эфир, я хочу взять счет и обязательно...
Спасибо большое.
И своей зарплаты обязательно перечислить.
Но ей-богу, мы... Говорил я это не для этого.
Я прекрасно
и
понимаю,
никогда,
но это...
Никогда не берем денег со своих гостей.
Это мое внутреннее ощущение, я очень это хотел сделать. И честно вам скажу, возвращаясь к следующей части вашего вопроса, или, скажем так, в поздравлении, действительно, мы в 91-м году восстановили государственную независимость. Я хорошо помню, в 95-м году, когда мы проводили, я работал заместителем посла, и тогда вот принимали решение, первый прием по случаю Дня независимости Грузии, мы впервые, не боюсь этого слова, тогда вот на приглашениях написали не просто, так сказать, День независимости, а День восстановления государственной независимости Грузии. Потому что Грузия имеет многовековую историю государственности. И она несколько раз прерывалась. И прерывалась она не по причине Грузии, а по причине того, что не знаю, честно сказать, чем так привлекает грузинская земля все империи, которые существовали в земле
цивилизации. Мне кажется, что любые империи всегда привлекают любые земли, даже если они им не очень нужны.
Наверное, да, но, наверное, еще и потому, наверное, один из ключевых, потому что очень удобное расположение, такой перекресток, где перекликается разные цивилизации, поэтому я думаю, что это удобное расположение Грузии всегда привлекало разные империи. Так вот, мы в этом году отмечаем столетие первой Грузинской республики, которая, к сожалению, просуществовала не очень долго. И знаете, вот...
Как и украинская.
Ну, чуть-чуть дольше, да, 3 года просуществовало. Но, знаете, очень интересный момент, я наверняка не знают ваши радиослушатели, я хочу что-то озвучить. Возникла Грузинская республика после распада Царской империи, и в 20-м году, 7 мая, Грузинская независимая республика и Российская Федерация подписали договор о дружбе и сотрудничестве. И 7 мая 2020 года, ровно через полгода, 25 февраля 2021 года, 11-я армия Красная армия зашла в Грузию и восстановила, так сказать, советскую власть. И грузинское правительство Грузинской республики пришлось эмигрировать. И еще одна деталь, которую я не могу не коснуться, потому что я считаю, что то, что произошло год назад, это начало возвращения грузинских земель в лоно Грузии. А что произошло? Вот я сказал, что правительство Грузинской республики покинуло Грузию, и они прибыли во Францию, и тогдашние руководители даже похоронен по сегодняшний день. Вот их захоронение под Парижем, в Левиле. Так вот, они на казенные деньги, чтобы не доставались они, так сказать, советской власти, они вывезли, и на эти деньги, простите, ну, не могу я так не сказать, может, они дипломатично, не пропили, не проели, а купили вот это имение в Левиле и оставили завещание, что Левиль, после того, как Грузия восстановит свою независимость, должен перейти в собственность Грузии. И вот, когда мы восстановили государственную независимость, 26 лет шел этот процесс. И вот сегодня действующий посол Грузии в Украине, господин Думбадзе, он был министром по делам диаспоры, очень много ездил по всем странам. Остались наследники того правительства, которые должны были подписать. Причем каждый из них должен был, согласно совещанию, дать согласие. И это согласие было получено. И год назад, значит, в предместье Парижа находится вот это Левиль, перешло в собственность грузинского государства. Там уникальная библиотека. То есть это будет такой очаг уже грузинской культуры на территории Франции. Почему я об этом сказал? Потому что вы знаете, что у нас есть проблема территориальной целостности страны. 20% территории оккупировано. К великому сожалению, вот то, что произошло после распада Советского Союза, когда, скажем так, ястребы, военщина и прежде всего российская военщина, да, она не была согласна с распадом Советского Союза, она не давала возможности этим республикам жить с самостоятельной жизнью. Поэтому были инспирированы эти конфликты. И мы в конечном итоге получили два витка. Один виток напряженности и военных действий, причем это оба витка, это российская агрессия по отношению к Грузии. Грузия не переходила границу собственную государственную, кстати, которую Российская Федерация признала. И когда говорят о преемственности, там вот Россия очень часто, там российские политики говорят там о том, что они взяли какие-то обязательства после распада Союза, там финансовые и так далее, они взяли также обязательства и признали границы на момент распада Советского Союза. Но потом нарушили, и история повторяется. Две цифры, и все. В 1893 году Российская империя взяла под патронат Грузию, защищать ее от внешней угрозы, как единоверную страну. В 1801 году денонсировала подписанный договор, аннулировала грузинскую государственность, присоединила как собственные, так сказать, территории, как губернию к Российской империи. Что произошло в 2021 году? Через полгода после того, как подписали договор о дружбе и сотрудничестве, мы уже сказали. И в 93-м году ныне покойный президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин прибыл с визитом в Грузию. Кстати, единственный визит. Вот единственный. На постсоветском пространстве вы не найдете ни одну постсоветскую республику, где бы не было бы вот таких контактов на высшем уровне. Президенты, премьеры. Ни президент, ни премьер-министр Российской Федерации, кроме визита президента Ельцина в 94-м году, никакого визита.
Не, ну неправда. Не в 97-м он приезжал в Киев подписывать большой договор.
Я имею в виду Грузию.
Грузию. Я думал,
грузинские президенты и премьер-министры другие приезжали в Москву. А вот со стороны России такого визита не было. Так вот, в 94-м подписали рамочный договор. Ровно после подписания, через 2 месяца грузинский парламент его ратифицировал. Несколько лет Российская Федерация не ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве. В конечном итоге мы получили, а мы об этом говорили во всеуслышание каждый год, что это не внутренний конфликт в Грузии. Нет конфликта между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами. Это конфликт. На сегодняшний день вы можете приехать в Грузию, вы увидите целые селения, где живут вместе грузины и абхазы, грузины и осетины. перемешанные семейные узы и так далее. Поэтому вот мир нас не слышал, и в конечном итоге мы получили 2008 год горячую фазу российской пятидневной войны в Грузии, и опять нас не слышали. Говорю со всей ответственностью, не слышали. Потому что так называемый договор, который был подписан по окончании или по приостановлению войны в 2008 году Саркози-Медведева, добрая половина, он состоит из 12 пунктов, 6 пунктов не выполнены. А ключевые пункты, один из ключевых пунктов, это возвращение военных на места до начала войны. Это не выполнено. Наоборот, на территории Южной Осетии, это в сердце Грузии, и на территории Абхазии, наоборот, увеличилось военное присутствие Российской Федерации. И эти зоны просто милитаризованы.
Господин Катамадзе, у нас не очень много времени, поэтому хочу уже перейти к параллелям с Украиной. Mm-hmm. Потому что все, что вы только что говорили, и я уверен, все наши слушатели все время проводили параллели с Украиной. А параллели тут на каждом шагу. Ну, разве что у вас пятидневная война, а у нас скоро будет пятилетняя, похоже.
Ну, знаете, боюсь, что, я, наверное, не всем понравится то, что я сейчас скажу, но, к сожалению, не всегда и не совсем правильно проводили параллели. Если бы проводили параллели, я думаю, что 2014 года не случилось бы.
То есть я так понимаю, что у вас есть некоторая обида на Украину тех времен, времен Ющенко, кстати говоря, которая не слишком вас поддержала.
Нет. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Когда я говорю о том, что неправильно проводили параллели, не делали уроки из грузинского опыта. Что произошло? Вот если мы вспомним, что происходило после 2008 года, может быть, не прямо, но кулуарно очень часто говорили о том, что там эмоциональные грузины, они там, начиная от президента и так далее, что вот они были там, они не
сами
выдержали,
виноваты.
Да, и так далее, вот они там спровоцировали, ничего подобного. Вот я хочу, вот я просто всем, вот вашим радиослушателям хочу один вопрос задать. Как должен действовать президент, верховный главнокомандующий страны, которому докладывают, что на территорию Грузии вошли регулярные войска. Как?
Должен
ждать, когда
отпор.
Они придут в Тбилиси? Нет, надо отстаивать свою территориальную целостность. И это было сделано. Мы смогли, это немногочисленная грузинская армия, смогла нанести очень серьезные удары. Давайте будем откровенны. То, что не публикуется, это еще ничего не значит. И с точки зрения потери техники, с точки зрения потерь военных, они были со стороны России очень большие, они просто замалчиваются.
Но вот тем не менее, сейчас, на пятом году уже украинско-российского конфликта, по вашей оценке, вашей дипломатической оценке, потому что вы больше всего, дольше всего вы работали дипломатом, вот что Украина делает так, а что не так? Вот наши дипломаты правильно себя ведут?
Знаете, я думаю, что с полной уверенностью могу сказать, что украинские дипломаты делают ровно столько, сколько сегодня позволяют возможности, украинские возможности. Ни больше, ни меньше. У России, к сожалению, наверное, для нас, но очень большие возможности с точки зрения медийного, с точки зрения финансового, ресурсов, с точки зрения, и дипломатической службы тоже, да, потому что дипломатическая служба Российской Федерации, она же не началась вчера, она имеет давние исторические корни, в том числе давние исторические взаимоотношения, в том числе со странами Европы. И это все, а мы только это начали делать последние 25 лет. И противостоять такой машине всегда очень тяжело. Поэтому думаю, что украинские дипломаты, украинская дипломатическая школа, она одна из сильных, делают все возможное. Другой вопрос. Да, и, собственно говоря, то, что произошло, вот тут одну параллель я точно вам проведу. То, что произошло в Грузии в 2008 году и то, что произошло в Украине в 2014-2015 годах, очень символично, очень даже одинаково. Почему, как вы думаете, почему в 25 километрах от столицы Грузии остановились российские войска? Разумеется, то, что мир поддержал нас, разумеется, огромное влияние имело то, что президенты нескольких европейских стран, включая президента Украины, рискуя собственными жизнями, прибыли и стали рядом с грузинским народом на центральной площади, когда окрестности Тбилиси бомбили. Но их остановило в том случае то осознание и понимание того, можно сменить власть, неугодную или какую, да? А дальше что делать? На кого опираться в Грузии? Если ты начинаешь бомбить, начинаешь убивать, на кого ты будешь? На кого из политиков ты будешь в Грузии опираться? Как потом эту страну? То есть это новая Чечня могла оказаться. Они остановились. То же самое. Начались как бы агрессия против Украины. Слишком легко дался Крым. И подумали, мы сейчас одним маршем, на одном дыхании дойдем до Киева. А не тут-то было. И вот тут не только Европа, не только Америка, хотя их роль тоже в этом немалозначна. И в случае с Грузией, и в случае с Америкой. Но, в случае с Украиной. Но самое главное в случае Украины – это украинский народ. Это украинские патриоты, которые жили мирной жизнью и слухом, духом не думали о том, что российские единоверные братья могут прийти и убивать. Взяли оружие в руки и начали отстаивать собственную землю. И это их остановило.
Господин посол, потому что бывших послов я тоже считаю, да, не бывает.
Так и есть.
Скажите, вот как вы сегодня оцениваете ситуацию и в Грузии, и в Украине? Потому что о Грузии все чаще, да, говорят вот после смены власти, после отхода и Саакашвили, и его политической силы, что там реванш пророссийский.
Знаете, вот тут очень, очень интересный, очень важный вопрос на самом деле, потому что мы очень часто действительно слышим различные, так сказать, соображения на этот счет. У меня было, остается, оно может идти вразрез многим политикам, но а в чем заключается пророссийская политика сегодняшнего грузинского там, руководства или государственной политики?
То есть это тоже скорее пиар-ходы, да?
Вы знаете, сейчас я к вам в эфир пришел в дипломатической академии, проходит очень открытая публичная дискуссия с участием очень интересных людей, экс-президента Эстонии, экс-генерала, который возглавлял кибервойска в Соединенных Штатах, там советника Кондолизы Райс и Хиллари Клинтон. И речь идет о кибербезопасности, и о кибератаках, о фейковых ньюсах и так далее, и так далее, и так далее. И тем более сейчас Украина как раз будет на переднем крае, потому что начинается турбулентность предвыборная, вначале президентская, потом парламентская. Украина очень важна, так сказать, для всех. И тут нужно быть самой Украине готовым к этим вызовам и противостоять этим вызовам.
У нас буквально минута остается. И Грузия, грузинская политика нынешняя.
Вы знаете, вот я думаю, что настолько активно развивается сейчас отношение Грузии, Европейского Союза, Грузии, НАТО. И мы очень-очень ждем саммита, я знаю, так сказать, и от политиков, и от простых людей, саммита НАТО и решений саммита НАТО по отношению к Грузии, я думаю, что они будут очень позитивны. Это не будет просто, просто разговоры, как на прошлых саммитах, двери открыты и так далее. Это должен быть уже четкий сигнал. Я думаю, что если бы такой четкий сигнал был дан в 2008 году в апреле на Бухарестском саммите, войны не было бы. Была бы риторика со стороны России, но горячей фазы не было бы. То, что спокойная риторика по отношению к Российской Федерации, это абсолютно не означает, что сегодняшнее грузинское правительство является пророссийским.
У меня еще осталась масса вопросов, и прежде всего по отношению к Украине. Мы совсем не затронули вашу работу в Ассоциации налогоплательщиков. Это очень интересно. Но, надеюсь, просто формат нашего эфира тоже определенный. Надеюсь, что вы не последний раз у нас в гостях, и в следующий раз мы поговорим конкретно об украинских проблемах.
Буду рад, если будете приглашать.
Спасибо вам большое. Спасибо. Григол Катамадзе, экс-посол Грузии в Украине, ныне руководитель Ассоциации налогоплательщиков Украины.